8. Он повел меня в библиотеку с рыцарскими доспехами в углу и музейной коллекцией оружия на стене. Рядом с телефонным аппаратом лежала папка с надписью «Джон Истлейк. Гнездо цапли» на лицевой стороне. Уайерман открыл папку, достал фотографию. Изображенный на ней дом, конечно же, напоминал тот, в котором мы сейчас находились. В архитектуре безошибочно угадывалось сходство, свойственное, скажем, двоюродным братьям. Но в одном эти здания кардинально отличались, и потому похожесть. Дома явно строились по одному проекту, с одинаковой крышей из ярко-оранжевой желобчатой черепицы. Эту разницу только выпячивало. Нынешний дворец скрывался от мира за высокой стеной, которая лишь в одном месте прерывалась воротами. Не было даже служебного въезда. Прекрасный внутренний двор видели лишь считанные люди, помимо Уайермана, Энн Мэри, девушки, чистившей бассейн, и садовника, приезжавшего дважды в неделю. Двор этот напоминал тело красотки, скрытое бесформенной одеждой. Первое гнездо цапли было другим. Как и фарфоровый особняк Элизабет, этот мог похвастаться 6 колоннами и просторной, приглашающей подняться на нее верандой. К особняку вела широкая дугообразная подъездная дорожка, прорезающая 2 акра лужайки. Усыпанная не гравием, как сказала Мэри, а дробленными розовыми ракушками. Первый дом Истлейков говорил миру «добро пожаловать». Его наследник, Эль Паласио, не пускал на порог. Илза заметила это сразу, как и я, но в тот день мы увидели особняк с дороги. С тех пор мнение мое изменилось и по веской причине. Я привык к тому, чтобы смотреть на гасиенду с берега, подходя к ней с незащищенной стороны. Первое гнездо цапли было также выше. 3 этажа по фронтону, 4 в задней части. Поэтому, если особняк действительно стоял на небольшом холме, как говорила Мэри, с верхнего этажа люди могли любоваться захватывающей дух круговой панорамой. Залив, материк, Кейси-Ки и Дон-Педро-Айленд — не самый плохой вариант. Но лужайка выглядела неухоженной, неопрятной. По обе стороны дома, в ряду пальм, сгибающихся под ветром, как гавайские танцовщицы, зияли прорехи. Я присмотрелся и увидел, что некоторые окна на верхних этажах заколочены. И крыша выглядела как-то странно. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, почему. Над восточной частью крыши высилась труба, над западной отсутствовала, хотя ей полагалось там быть. «Дом сфотографировали после их отъезда?» — спросил я. Уайерман покачал головой.
По словам Шеннингтона, фотографию сделали в марте 1927 года, до того, как утонули девочки, когда все были счастливы и здоровы. Ты видишь не обветшание, это разрушение, нанесенное ураганом Элис.
Который из них?
Официально сезон ураганов начинается здесь 15 июня и длится около 5 месяцев. Внесезонные ураганы с тропическими ливнями и сильным ветром. Для старожилов все они Элис. Как ураган Элис, это такая шутка.
Ураган Элис — телевизионный сериал 2003 года.
Ты выдумываешь?
Отнюдь. Эстер, сильнейший ураган 26-го года, обошел Дьюму стороной, а вот Элис 27-го прошелся по острову. Потом ударил по материку и затопил Глейдс. Урон, который ты видишь на фотографии, — следствие урагана. Если на то пошло, урон незначительный. Несколько пальм вырваны из земли, вскопана лужайка, кое-где выбиты окна. Но, с другой стороны, последствия урагана ощущаются и теперь. Потому что не вызывает сомнений, что именно Элис привела и к смерти близняшек Тесси и Лауры, и ко всему остальному, включая и наше с тобой появление на Дьюме.
«Объясни.
Вот это помнишь?»
Уайерман достал из папки 2-ю фотографию, и, конечно же, я ее помнил. Ее увеличенная копия висела на лестничной площадке второго этажа. Это, в силу размеров, была более резкой. Семья Истлейк в сборе, во главе с Джоном Истлейком, одетым в черный купальный костюм. Выглядел он как голливудский актер второго разряда, обычно снимающийся в детективах и приключенческих фильмах. Элизабет пухлой попкой сидела на одной его руке. Во второй Джон держал гарпунный пистолет, маску и трубку для дыхания.
«Если судить по Элизабет, я бы сказал, что фотографию сделали году в 25-м», — заметил Уайерман. «Выглядит она годика на два с небольшим. Адриане», — он постучал пальцем по старшей дочери, — «может быть, от 17 до 34. Согласен?»
«Действительно, 17-летняя и со всеми присущими женщине округлостями. Это видно сразу, пусть на ней купальник, который скрывает практически все.
У нее уже надуто капризное лицо, на котором написано «Я хочу быть где-нибудь еще», — продолжил Уайерман. «Даже интересно, так ли удивился ее отец, когда она сбежала с каким-то его менеджером? И не радовался ли он в глубине души ее побегу?»
Он вновь скопировал выговор Криса Шеннингтона.
«Убежать в Атланту с мальчиком в галстуке и светозащитном козырьке!»
И тут же заговорил обычным голосом. Похоже, у Уайермана действительно печалила смерть девочек, пусть и случилось это более 80 лет тому назад.
Она и ее новоиспеченный муж вернулись, но к тому времени оставалось только разыскивать тела.
Я коснулся пальцем сурового лица чернокожей няни. «А это кто?»
«Мельда или Тильда, а может, прости господи, Гекуба, если послушать Криса Шеннингтона. Его отец знал ее имя, а Крис уже не помнит».
«Красивые браслеты». Уайерман без особого интереса посмотрел на фотографию.
«Ну, я тебе верю».
«Может, Джон Истлейк спал с ней», — предположил я. «Может, браслеты — маленький подарок?»
«Кьен саве. Богатый вдовец, молодая женщина. Такое случается».
Я постучал пальцем по корзинке для пикника, которую молодая чернокожая женщина держала обеими руками, словно корзина весила немало. Возникало ощущение, что там не только сэндвичи. Может, и целая курица, а еще несколько бутылок пива для старого господина, чтобы утолить жажду после целого дня, проведенного на воде и под водой. «Какого цвета корзина? Темно-коричневая или красная?» Уайерман как-то странно на меня посмотрел.
«Фотография черно-белая, трудно сказать».
«Расскажи мне, как ураган привел к смерти девочек?» Он вновь открыл папку и протянул мне давнюю газетную заметку с сопровождающим ее фотоснимком.
«Из Венис Гондольер, номер от 28 марта 1927 года. Саму информацию я нашел в сети. Джек Контори позвонил в редакцию, уговорил кого-то сделать ксерокопию и прислать мне по факсу. Между прочим, Джек просто чудо».
«Да кто ж с этим спорит?» Я всмотрелся в фотоснимок. «А кто эти девочки?» «Нет, не говори. Слева от него Мария, а по правую руку Ханна».
«Ставлю тебе 5 с плюсом. Ханна, которая с грудью. В 27-м ей исполнилось 14».
Мы несколько секунд молча смотрели на факс. Распечатка файла, полученного по электронной почте, выглядело бы получше. Черные вертикальные полосы раздражали, некоторые буквы расплывались, но заголовок выглядел достаточно четким. «Шторм открывает сокровища ныряльщику-любителю». И на фотоснимке я мог многое разглядеть. Линия волос на лбу Джона поднялась выше. В качестве компенсации увеличилась длина усов. Тут Истлейк мог соперничать с моржом. И хотя черный купальный костюм остался прежним, он трещал по всем швам и лопнул под одной рукой, как мне показалось, хотя в этом я мог ошибиться. Четкости все-таки не хватало. Джон Истлейк определенно набрал жирка между 25-м и 27-м годами. Будь он актером, ему пришлось бы отказаться от десертов и чаще бывать в тренажерном зале, чтобы и дальше получать роли. В девочках, что стояли рядом с ним, сексуальность проступала не так явно, как в их старшей сестре. Одного взгляда на Адриану хватало, чтобы в голову полезли мысли о том, как неплохо поваляться с ней на сеновале. А у этих двух хотелось спросить, сделали они домашнее задание или нет. Но они были симпатичными, пусть еще и не расцвели полностью, и на их лицах читалось радостное волнение. Это точно. Потому что на песке перед ними лежали сокровища. «Я не могу разглядеть, что это», — пожаловался я. «Очень уж нечеткий факс». «На столе лежит лупа, но я сэкономлю тебе время». Уайерман взял ручку, воспользовался ею как указкой. «Это медицинский пузырек, а это мушкетная пуля», — так сказал Истлейк репортеру. Мария положила руку на сапог, или то, что осталось от сапога. Рядом с сапогом очки, — вставил я, — и цепочка на шею. «Согласно заметке, это браслет. Точно не знаю. Могу поклясться, что это металлическая петля, покрытая толстым налетом то ли ржавчины, то ли грязи. Но старшая девочка определенно держит сережку в вытянутой руке». Я пробежал взглядом заметку. Помимо сфотографированных вещей, Истлейк нашел различную столовую утварь. Четыре чашки, по его словам, в итальянском стиле. Таган, ящик с шестеренками, чем бы это ни было, и множество гвоздей. Он также нашел половину фарфорового человечка. На фотографии его не было, во всяком случае, я не увидел. В заметке говорилось, что Истлейк 15 лет плавал под водой среди разрушающихся рифов к западу от Дьюмы. Иногда охотился, а чаще просто отдыхал, любуясь подводным миром. Он сказал, что мусора на дне попадалось много, но интереса ничто не вызывало. Он сказал, что Элис подняла очень уж сильные волны, которые сдвинули массу песка между рифами и островом и обнажили, по его словам, захоронение. «Кораблекрушение он не упомянул», — сказал я.
«Нет», — кивнул Уайерман. «Никакого корабля не было. Его не нашел ни он, ни десятки людей, которые помогали ему в поиске тел девочек. Только мусор. Они нашли бы корабль, если бы он был. К юго-западу от Дьюмы глубина не превышает 25 футов на всем участке от острова до рифа Китта. Вода и сейчас достаточно чистая, а тогда была как бирюзовое стекло».
«Высказывались какие-нибудь версии насчет появления подводной свалки?»
«Конечно. Наиболее распространенное говорит о том, что некое судно, не весь как попавшее сюда 100, 200 или 300 лет тому назад, взорвалось, вывалив на дно содержимое трюма. А может, команда выбрасывала за борт все, что попадалось под руку, чтобы корабль остался на плаву. После шторма они подлатали свою посудину и поплыли дальше. Этим можно объяснить тот факт, что Истлейк нашел множество вещей, но ничего ценного. Сокровища, должно быть, остались на корабле.
И риф не отломил бы киль корабля, который заплыл сюда в 18 веке. Или в 17-м. Уайерман пожал плечами.
«Крис Шеннингтон говорит, что никто не знает, каким был риф Китта даже 150 лет тому назад».
Я посмотрел на лежащую на песке добычу. На улыбающихся девочек, на улыбающегося папочку, которому в скором времени предстояло купить себе новый купальный костюм. И внезапно я решил, что с няней он не спал. Нет. Даже любовница сказала бы ему, что нельзя фотографироваться для газеты в таком старье. Она бы нашла тактичную причину. Реальную я видел перед собой даже после стольких лет, даже с учетом того, что зрение в моем правом глазу восстановилось не полностью. Он слишком разжирел. Только сам он этого не замечал. И дочери не замечали. Любящие глаза не замечают. Слишком разжирел. И было что-то еще, не так ли? Некое «А», которое требовало обязательного «Б». «Я удивлен, что он вообще рассказал о своей находке», — озвучил я эту мысль. «Если бы найти такое сегодня и рассказать по шестому каналу, половина населения Флориды слетелась бы сюда на своих катерах и принялась бы шарить по дну металлоискателями в поисках дублонов и золотых песо».
«Да, но тогда была другая Флорида», — ответил Уайерман,
и я вспомнил, что те же слова слышал от Мэри Айр.
«Джон Истлейк был богатым человеком, Дьюма Ки — его частным заповедником. А кроме того, не нашлось ни дублонов, ни песо, только старинные вещи, которые мало кого могли заинтересовать, вырытые из песка ураганом, случившимся в неурочное время года. Многие недели он нырял за всем этим добром, разбросанным по дну залива. Очень неглубоко, по словам Шеннингтона. При отливе мог практически дотянуться до всех этих вещей с поверхности. И, конечно же, он рассчитывал найти что-нибудь ценное. Не думаю, что богатство — это прививка от желания найти клад».
«Нет», — согласился я, — «точно не прививка».
«Няня, должно быть, была с ним, когда он обследовал дно в поисках сокровищ. И три девочки, которые находились в доме, близняшки и Элизабет. Мария и Ханна вернулись в школу Брейдена, старшая сестра сбежала в Атланту. Истлейк и его маленькие дочурки, вероятно, устраивали там пикники».
«И как часто?» «Я уже понимал, чем все закончится».
«Часто. Может, каждый день, пока добыча была самой богатой. Они протоптали тропу от дома к тому месту, которое называлось Тенистый берег. В полумиле от дома».
«Тропу, по которой две жаждущие приключений маленькие девочки могли пойти вдвоем».
«И однажды они пошли к всеобщей печали».
Уайерман убрал фотографии в папку.
«Здесь есть история, мучачо, и, предполагаю, она более захватывающая, чем история о том, как маленькая девочка проглотила стеклянный шарик. Но трагедия всегда трагедия, а если копнуть до самого дна, все трагедии глупы. Будь моя воля, я бы поставил сон в летнюю ночь выше Гамлета. Любому дураку, у которого не трясутся руки и хорошие легкие, по силам построить карточный домик и одним дуновением разрушить его. Но только гений может заставить людей смеяться».
Он помолчал, погрузившись в раздумье.
«Вот что, вероятно, случилось. В один из апрельских дней 1927 года, когда Тесси и Лаури полагалось спать, они решили встать, тайком пройти по тропе и поохотиться за сокровищами на тенистом берегу. Вероятно, они хотели войти в воду только по колено, как им и разрешалось. В одной из газетных заметок цитируется Джон Истлейк. Он так и сказал, и Адриана его в этом поддержала».
«Замужняя дочь, которая вернулась?»
«Точно. Они с мужем приехали за день или два до официального завершения поисков. Так сказал Шеннингтон. Как бы там ни было, одна из девочек, вероятно, увидела на дне что-то блестящее, чуть подальше от берега. Начала барахтаться. Потом...»
«Потом вторая сестра попыталась ее спасти». «Да, я мог это видеть. Однажды такое случилось с Линой и Илзе, когда они были маленькими. Не близняшки, но три или четыре года золотого детства они практически не разлучались». Уайерман кивнул.
«И поток их подхватил. По-другому и быть не могло, амиго. Вот почему тела так и не нашли. Вода унесла их далеко-далеко в Кальдо-Ларго».
Я уже открыл было рот, чтобы спросить, какой поток, когда вспомнил картину Уинслоу Хомера, романтическую, но наполненную мощью. «Подводное течение».
Известный американский художник-реалист. На многих картинах запечатлена Новая Англия и Флорида. Картина «Подводное течение» написана в 1886 году.
Мы оба подпрыгнули, когда внезапно зажужжал аппарат внутренней связи. Уайерман неловко повернулся, сбросил папку на пол, ксерокопии и факсы разлетелись во все стороны.
«Мистер Уайерман!»
— раздался голос Энн Мэри Уистлер.
«Мистер Уайерман, вы в доме?»
«Да», — ответил он.
«Мистер Уайерман!»
Медсестра была явно взволнована, произнесла словно про себя.
«Господи, да где же вы?»
«Грёбаная кнопка!» — пробормотал Уайерман, направился к настенному интеркому, чуть ли не бегом.
Нажал на кнопку.
«Я здесь. Что не так? Что случилось? Она упала?»
«Нет!»
— воскликнула Энн Мэри.
«Она проснулась. Проснулась и пришла в себя. Спрашивает о вас. Вы придете?»
«Тотчас же!»
— он повернулся ко мне, улыбаясь во весь рот.
«Ты слышал, Эдгар? Пошли!»
Он запнулся.
«А куда ты смотришь?»
«Сюда». Я показал ему две фотографии Джона Истлейка в купальном костюме. На одной его окружали все дочери. На второй, сделанной 2 годами позже, по бокам стояли Мария и Ханна.
«Да сейчас не до них! Ты ее слышал? Мисс Истлейк вернулась!»
Он двинулся к двери. Я положил папку на стол и последовал за ним. Мне удалось связать друг с другом эти фотографии, но только потому, что последние месяцы я совершенствовал умение видеть. Только этим и занимался.
«Уайерман!»
— позвал я. Он уже миновал главный коридор и половину лестницы. Я хромал как мог быстро, но расстояние между нами только увеличивалось. Он подождал меня, хотя ему явно не терпелось продолжить путь.
«Эх, кто сказал ему о захоронении?» «Истлейку. Полагаю, он наткнулся на него. Подводное плавание было его хобби».
«Я так не думаю. Он давно уже не надевал этот купальный костюм. В начале 20-х он, возможно, и увлекался подводным плаванием. Но где-то с середины 1925 года хобби у него появилось другое — сытные обеды. Так кто ему сказал?» Энн Мэри вышла из двери в конце коридора 2-го этажа. И такая улыбка озаряла ее лицо. Она явно не верила своим глазам, что выглядела медсестра не на 40, а на 20 лет.
«Заходите, это прекрасно!»
«Она...»
«Да...» — донесся до нас надтреснутый, безошибочно узнаваемый голос Элизабет.
«Заходи, Уайерман, и позволь мне увидеть твое лицо, пока я еще могу его узнать».